«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Государственная Дума отменила рассмотрение законопроекта, согласно которому Конституционному суду разрешалось блокировать решение Европейского суда по правам человека. Как рассказал глава парламентского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин, такое решение было принято из-за возникшей вокруг закона дискуссии. Ранее планировалось, что законопроект будет рассмотрен на заседании Думы 1 июля, а профильный комитет палаты нашел его безупречным. Автором законопроекта является исполняющий обязанности председателя Совета Федерации Александр Торшин. Он считает, что в Российской Конституции не говорится о приоритете решения Страсбургского суда над решениями российских инстанций. Накануне правозащитники обратились к депутатам Думы с призывом отвергнуть инициативы Торшина. Их открытое обращение опубликовано в свежем номере «Новой газеты». Незадолго до снятия документа с думской повестки дня генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд подверг критике законопроект сенатора Торшина. Именно негативной внешней реакции объясняют депутаты задержку с принятием закона. Торшину следовало бы сверить позиции с представителями России на международной арене, сказал депутат, знакомый с позицией МИДа. Сам министр иностранных дел Сергей Лавров, побывавший в Думе, от комментариев отказался. Так и не поступил в Думу отзыв Верховного суда и Государственно-правового управления администрации президента. В связи с острой реакцией европейцев в ближайшее время отзывы из Кремля не будет, утверждает источник в руководстве Думы, а значит, законом торопиться не станут. О том, откажется ли, в конце концов, Россия от права блокировать решение Страсбургского суда, мы сегодня беседуем с Евгением Ихловым, руководителем информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека. Он у нас на прямой телефонной связи, и Вадимом Прохоровым, адвокатом, членом бюро движения «Солидарность». Он находится в нашей студии. Первый вопрос Вадиму. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Можно ли считать победой российского гражданского общества отмену сегодняшнего, во всяком случае, рассмотрения законопроекта сенатора Торшина?
Ну, считать ли это победой, сказать трудно, но то, что шаг, безусловно, правильный, и вообще, конечно, этот законопроект необходимо отзывать и больше к нему не возвращаться. Но есть другая сторона вопроса. К сожалению, и без этого законопроекта, вот без изменений, которые предполагается внести в арбитражный процессуальный кодекс и в уголовный процессуальный кодекс, а, кстати, в гражданском процессуальном кодексе там и нет нормы о прецедентах Европейского суда как основания для пересмотра дел по вновь открывшимся, к сожалению, там этой нормы и нет, которая предлагается поправить в других кодексах. Так вот, даже без этого законопроекта, в общем-то, наши власти в целом научились игнорировать постановление Европейского суда. Они достаточно исправно, насколько я понимаю, выплачивают компенсацию, как правило, не очень большую, присуждаем Европейским судом. Нефтяные деньги последние десятилетия вполне позволяют это сделать, не из кармана же вытаскивают, из бюджета, нормально. Вот, что же касается того, каким последствиям приводит постановление Европейского суда, то, понимаете, ведь Европейский суд – это не некий надсмотрщик или четвертая инстанция. Европейский суд был, я напомню, создан, по сути, на основании решений Конвенции 50-го года, стал функционировать как комиссия в конце 50-х годов, вообще по результатам ужасов Второй мировой войны, когда выяснилось, что, собственно, одна отдельно взятая страна может вполне и не справиться с защитой прав и свобод людей. И, собственно говоря, если сама страна стремится быть в европейском контексте и обеспечивать защиту прав человека, если ее руководство, ее элит к этому стремится, то все нормально, это как раз именно то, что является самым главным при применении конвенции. Если же руководство страны всячески пытается показать, что вот нас гнобят решением Европейского суда, это русофобия и, в общем-то, прочую ерунду, такое же утверждают, то, конечно же, здесь надо отметить, что Европейский суд не имеет какой-то своей службы судебных приставов для исполнения решений. Да и сами решения, конечно же, они, как правило, направлены именно на то, чтобы показать, что в этой стране плохо с соблюдением прав человека, в каком плане надо откорректировать правоприменительную и законотворческую практику, но как раз к этому наши власти и не стремятся.
Вопрос Евгению Ихлову, руководителю информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека. Добрый вечер, Евгений Витальевич. Вы один из тех, кто подписал обращение к депутатам Думы с призывом отвергнуть инициативы Торшина. Оно опубликовано в свежем номере «Новой газеты». Да. Чем вы объясняете успех, вот этот, пусть первый небольшой, правозащитного сообщества?
Ну, я его не только подписал, я его на 80% написал. Вот. Еще моими соавторами были Светлана Алексеевна Ганушкина, гражданский комитет гражданского содействия, и Анатолий Абрамович Рекант из комитета за гражданские права. Значит, я считаю, что на каком-то уровне, очень высоком, кремлевском уровне, было остановлено это правовое безумие. Я чуть позже разверну вот эту формулировку, если потребуется. Дело в том, что, конечно, действие оппозиции гражданского общества сыграло некоторую роль. Главная роль, конечно, не из-за обращения, там сейчас уже, наверное, 200 граждан, правозащитников, литераторов, ученых, значит, было остановлено рассмотрение закона, но и из-за жесткой позиции двух фракций КПРФ и «Справедливой России», к руководству которых мы направили это обращение с просьбой ознакомить, довести до депутатов, мы также направили во фракцию «Единая Россия» и Грызлова с той же просьбой довести до сведения депутатов. Речь идет о другом. Гражданское общество России смогло четко выразить свое отношение к этому акту как к антиконституционному. Точно так же, как оно выразило свое отношение к прошлогодним попыткам вот ограничить закон о митингах неконституционным путем. Это не очень большой промежуточный успех, но я думаю, что с соединенными усилиями парламентской оппозиции, европейцев, вменяемых людей в руководстве страны и гражданского общества, значит, этот закон будет, он отправлен вот в ту же самую пепелище истории, как говорил Рейган про коммунизм, куда отправился закон о, значит, непризнании итогов Второй мировой, об отрицании победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. И я думаю, следующим будет так его ждать очередь, закон по черным спискам, закон по абортам, вот этот самый новый и так далее. Вот есть решение класса правовое безумие, то есть то, что из-за мелкого или не очень мелкого политического тщеславия, из-за национализма принимаются решения, резко снижающие престиж страны за рубежом и создающие колоссальные правовые коллизии внутри страны. Вот это я называю правовое безумие. Главное, что достаточно широкие круги, правые и левые, объединились, это видно по составу подписантов, объединились против вот этой авантюры. Более того, я считаю, что это была в какой-то степени провокация, потому что в случае принятия закона у президента Медведева было два варианта. Либо он отвергает принятое партией власти, принятое конституционным большинством, с альянсом партии власти с ЛДПР, это накануне сентябрьского выбора, где партия власти будет определяться с кандидатурами на пост премьера и президента. Или он показывает цивилизованной Европе, там, европейским демократиям, что свое, вот, что он либо совершенно не самостоятелен, либо он разделяет вот этот самый юридический национализм. Поэтому была такая очень, я бы сказал так, очень неуклюжая провокация политическая, широкомасштабная, потому что если решение вбрасывается с заявлением, что в течение месяца закон будет принят во всех трех чтениях, да, к окончанию весенней сессии, то есть к середине июля. Одновременно при этом, соответственно, комитет Плигина единогласно, почти, ну, достаточно дружно это все рекомендует, направляет для принятия в первом чтении в пожарном порядке. И вдруг тот же комитет Плигина, так сказать, просит пардону и просит эту упрятать вот это вот творчество подальше, потому что арбитражный-то суд очень хорошо, видимо, разбираясь в конституционных вопросах, одобрил. А вот там насчет конституционного Верховного суда, там по согласованию возникли очень серьезные проблемы. Более того, принятие этого закона создавало совершенно фантастическую внутрироссийскую конституционную коллизию. Потому что Зорькин уже выступил в прошлой осенью на тему о приоритете Конституционного суда над Европейским судом. То есть он уже публично выразил свое мнение по вопросу который мог быть предметом рассмотрения в Конституционном суде, если бы жертва этого закона обжаловала его в Конституционный суд, это значит, что при обжаловании этого закона в Конституционный суд надо было заявлять отвод председателю Конституционного суда, как выразившему свою, так сказать, позицию. То есть это создавало совершенно фантастические вот, путаницу правовую и неразбериху. Я не говорю об имиджевом ущербе и так далее. Вот. Закон это смесь юридического безумия и политической провокации. Вот это вся выходка.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, откажется ли Россия от права блокировать решение Страсбургского суда, мы сегодня беседуем с Евгением Ихловым, руководителем информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека. Он у нас на прямой телефонной связи. И Вадимом Прохоровым, адвокатом, членом бюро движения «Солидарность». Он находится в нашей студии. Илья Яшин, также активист движения «Солидарность», считает, что Кремль оберегает честь своего мундира.
Дело, конечно, не в деньгах, а в том политическом ущербе, который, как Путин считает, ему лично наносит решение Европейского суда. Дело в том, что нынешняя российская власть привыкла устанавливать монополии во всех сферах общественной жизни, и в политической, и в общественной, и в том числе судебная власть давно уже в России по факту подчиняется власти исполнительной и лично Владимиру Путину. В то же время остается механизм у россиян для того, чтобы защищать свои права через европейские судебные структуры, что Путина очень раздражает явно и депутаты Соединенных России и самого Путина, в общем, решили наконец с этой вольницей покончить, что может иметь для России очень неприятные последствия. Дело в том, что эта поправка, во-первых, носит антиконституционный характер, потому что по Конституции России предусмотрен приоритет международного права. А с другой стороны, неизвестно, как в Европе отнесутся к этому решению, к этому закону. Если ситуация пойдет таким образом, Россия рискует потерять свое место в Совете Европы.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о том, откажется ли Россия от права блокировать решение Страсбургского суда, мы беседуем с Евгением Ихловым, руководителем информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека. Он у нас на прямой телефонной связи. И Вадимом Прохоровым, адвокатом, членом бюро демократического движения «Солидарность». Он находится в нашей студии. Вопрос Вадиму Прохорову. В чем, по-вашему, важность функционирования Страсбургского суда для повседневной российской действительности?
Ну, как раз для повседневной российской действительности это очень важный механизм, потому что, кстати, подавляющее большинство от нескольких десятков тысяч обращений россиян в Страсбург, мы занимаем там, вот я не помню, первое или второе место по количеству обращений в Страсбург, делим пальму первенства с Турцией и там сильно отстает Румыния. Тоже, кстати, уровень развития стран, обратите внимание, граждане которых обращаются. Так вот, подавляющее большинство граждан – это вовсе не политики какие-то, имя которых на слуху, и дела никак не связаны с каким-то большим общественным резонансом, а идут именно со своими бедами, с ущемлением их прав в ходе гражданского, уголовного, иного судопроизводства в России. То есть, действительно, как опираются как на последнюю надежду. Вот сколько раз в судах сам слышал, когда какие-то стороны выходят, очевидно, уже вне себя от того, что видят в нашей судебной российской действительности, и московской в частности, и уже между собой начинают говорить, да, ну все, остался один Страсбург. То есть это действительно как такая последняя надежда. На самом деле, конечно же, здесь есть тоже свои проблемы. Это и то, что Страсбург рассматривает по нескольку лет каждое, в общем-то, решение. Далеко не все дела признаются приемлемыми, особенно если они если жалоба, так называемый формуляр составлялся без адвоката. Далее, исполняемость решений Страсбурга. Да, безусловно, выплатят компенсацию, а вот что дальше? Большой вопрос. Нам же уже министр Коновалов сказал, что ну да, вот Рыжков выиграл дело в Страсбурге по поводу того, что неправильно ликвидировали его республиканскую партию России, ну и что, теперь пусть заново собирает. То есть вот такой подход у министра юстиции, который, заместитель которого, кстати сказать, является официальным представителем Российской Федерации в Страсбурге. Поэтому, в общем-то, действительно, это такая последняя надежда для многих российских граждан, и очень многие ею пользуются. И роль в том, что, как правильно вот заметил Яшин, действительно, при полной монополизации всех сторон жизни, в том числе судопроизводства, при действительно тотальной зависимости судов от исполнительной власти, в общем-то, остается такой небольшой ручеек, который можно использовать для подачи жалобы, для такая небольшая, но тем не менее явная надежда, которую можно использовать, и которая, в общем-то, может сыграть роль в жизни каждого человека. Ну, не говоря уже о том, когда туда обращаются с общественными значимыми резонансными делами, такое тоже бывает, и это тоже важно.
Вопрос Евгению Хлоу. Какие вообще обязательства накладывала на себя Россия, вступая в Совет Европы?
Ну, Россия, вступая в Совет Европы, наложила на себя обязательство исполнять Европейскую конвенцию по правам человека и протоколы к ней. А в том числе подчиняться решениям Европейского суда по правам человека. И это носит принципиально важный характер. Хотя у нас, конечно, можно говорить, ну, все-таки, очень медленно. Но российская, как сказать, законодательная система и правовая практика на микроны, внешне, я говорю, только я не говорю про вот то, что на самом деле исполняется, но то, что написано на бумаге, начинает подтягиваться к европейскому уровню. Уже и суды научились мотивировать свои решения, решения Европейского суда и практики Европейского суда. В том числе вот очень важное определение от 14 июня надзорного Верховного суда, плену Верховного суда, ну, не плену, а конституционной коллегии Верховного суда по иску, по жалобе Жириновского на решение суда по иску Лужкову, где было сказано о том, что, так сказать, не только политики, но и должностные лица должны быть очень терпимы к самой резкой критике в их адрес. И, как вы знаете, Верховный суд отменил решение о выплате Лужкову. И это было все замотивировано решениями позиции Европейского суда. Россия должна... Вот политические элиты России хотят, чтобы их считали европейцами. Да, вульгарно сказать, они хотят, чтобы их держали за европейцев. И... А ценой этого вот не только выплата компенсаций, но и внешняя подгонка российской системы под стандарты западноевропейские, на самом деле, правовые стандарты. В Западной Европе этот путь был очень нелегкий, он занял вот эту правовую систему, занял века. России приходится этот путь пробегать за несколько лет. Это вызывает очень серьезные трения, но, тем не менее, на самом деле, внешне мы к этому приближаемся. Вот чтобы это соответствовало внутренне, должна быть четкая позиция гражданского общества. Я, так сказать, говорю штампами, но, к сожалению, это так. Мне очень жаль, что политические партии запоздали со своей реакцией, не парламентские. Вот. То есть они выразили свою позицию уже после того, как закон был закатан, так сказать, под ковер, что называется. Ну, что делать?
Давайте послушаем мнение Гарри Каспарова, лидера Объединенного гражданского фронта и одного из лидеров движения «Солидарность», который ожидает дальнейшего развития конфликта вокруг Страсбургского суда.
Конечно, Страсбургский суд мешает спокойной жизни российских чиновников. И это та дилемма, которую разрешить будет очень непросто. С одной стороны, Запад необходим как место, где хранятся капиталы, где создаются базы для дальнейшей жизни. А с другой стороны, соблюдение законов и прав, которые считаются на Западе общепринятыми, в России власть сильно тяготит. Поэтому, мне кажется, Торшинский законопроект, он сейчас отложен. Власть пока пытается шантажировать западные страны вот такой угрозой. Но мне кажется, что все-таки на крайние меры российская власть вряд ли пойдет, если почувствует, что Запад будет занимать твердую позицию.
Вопрос Вадиму Прохорову. Каковы на вашей памяти примеры наиболее крупных поражений России в Страсбургском суде с политическим оттенком, которые могли разозлить Кремль?
Ну вот некоторые, собственно, уже были приведены, в частности, трехмесячной давности решений по республиканской партии Владимира Рыжкова. Если говорить о том, что конкретно разозлило, то все ссылаются на дело Маркина. Когда, насколько я понимаю, ему отказал Конституционный суд отказным определением, как любит делать КС, не рассматривая по существу и вынося постановление отказное определение о том, что нарушения нет, и так все понятно, поскольку и так далее. Но при этом потом, после этого, его поддержал Страсбург, Европейский суд, о том, что он должен, как военнослужащий, иметь такие же права, как... собственно, военнослужащие женщины, там это касалось отпуска по уходу за ребенком, насколько я понимаю. То есть, достаточно такой, в общем-то, вполне неполитизированный вопрос, который вызвал истерическую реакцию. Вот 29 октября, если я не ошибаюсь, появилась статья знаменитая Валерия Зорькина в «Российской газете» о том, что есть предел уступчивости. Это уступчивость, оказывается. Вот на уступки идет. Россия не пытается интегрироваться, не пытается развивать свою правовую систему в соответствии с европейскими стандартами, соблюдать права человека, в том числе, кстати сказать, гендерное равенство вот в данном конкретном случае. А это все уступает, уступает, вот эту, поддаваясь влиянию и, соответственно, теряя свой суверенитет. И, кстати, Медведев. Кстати, президент Медведев в конце декабря ведь, по сути, поддержал Зорькина. Он менее резко, но сказал, что примерно то же, что да, нельзя поступаться суверенитетом и так далее. Хотя каждому очевидно, что любая международная конвенция, которая возлагает на ту или иную страну некие обязанности, ну, в какой-то мере это частичка суверенитета, безусловно. Но на то и существуют конвенции, на то и существуют международные договоры, которые должны выполняться. Иначе их нельзя подписывать. Действительно, Страсбург – это единственное место, я там достаточно часто наблюдаю наших депутатов, которых, по-моему, только там за людей-то и считают. Поскольку Сурков на них орёт матом, как известно, да, там вот как в свое время господин Ермолин поведал. Наши власти, в общем-то, действительно реально вытирает об них ноги, а там их вроде как считают за посланцев, парламентариев европейской страны России и, соответственно, по крайней мере, внимательно выслушивают. Они ходят такие важные. Действительно, им очень тяжело будет, нелегко расставаться с этим. Так что, в общем-то, какая-то надежда есть, что действительно здоровые силы в элите прислушаются все-таки к здравым глазам.
Напомню, что о том, откажется ли Россия от права блокировать решение Страсбургского суда, мы сегодня беседуем с Евгением Ихловым, руководителем информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека, он у нас на прямой телефонной связи, и Вадимом Прохоровым, адвокатом, членом Бюро демократического движения «Солидарность», он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший глава Международного валютного фонда МВФ Доминик Стросс-Кан решением суда в Нью-Йорке освобожден из-под домашнего ареста. Ранее в пятницу средства массовой информации со ссылкой на заявление представителей прокуратуры сообщили, что Стросс-Кану и его поручителям будут возвращены внесенные в качестве залога $1 миллион, а также страховка этого залога на сумму в $5 миллионов. Районный суд города Вельск Архангельской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева 26 июля. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Архангельского областного суда Ксения Соловьева. Она добавила, что рассмотрение может занять более 2 дней, если возникнут какие-либо дополнительные вопросы. Белоруссия в пятницу досрочно оплатила третий транш задолженности перед Интеррао ЕС на сумму в 1,5 миллиарда российских рублей. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство энергетики Белоруссии, ранее российская и белорусская стороны договорились о погашении последней части задолженности до 5 июля. В Сирии сотни тысяч человек, по данным местных активистов, вышли в эту пятницу на улицы городов, требуя отставки президента Башара Асада. Греческие власти сообщают, что судно под американским флагом, направлявшееся к берегам сектора Газа для прорыва израильской блокады, было остановлено в пятницу береговой охраной Греции. В Польше сегодня проходят мероприятия в связи с началом первого председательства этой страны в Европейском Союзе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить репрессии против сотрудников средств массовой информации. В Ираке в минувшем месяце число жертв актов насилия было рекордным. За последнее время, по данным правительства, в июне в результате взрывов и нападений погиб 271 человек. Это были краткие новости.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, откажется ли Россия от права блокировать решение Страсбургского суда, мы сегодня беседуем с Евгением Ихловым, руководителем информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека. Он у нас на прямой телефонной связи. И Вадимом Прохоровым, адвокатом, членом Бюро демократического движения «Солидарность», он находится в нашей студии. Александр Подробинник, правозащитник и бывший советский политзаключенный, видит противоборство разных тенденций в отношении к Страсбургскому суду.
А я думаю, что в России есть два направления. Направление на изоляцию России от остального мира, в частности, от Европы. И направление, может быть, более слабое на интеграцию в нее. Вот в противоборстве этих двух начал и творится российская политика. Какое из этих направлений победит, сказать трудно, хотя исторический опыт учит нас, что чаще всего побеждали идеи изоляционизма. И идея Торшина – это идея изоляции России от Европы, от остального мира. Это идея авторитарного государства. Если Торшин победит в этой схватке, то значит Россия еще крепче его увязнет в авторитаризме.
Слушаем вопрос москвича Дмитрия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Идея и позиция Торшина, и кто там с ним это согласовывал, тем более Зорькина, совершенно противоречит Конституции Российской Федерации, статья 15, часть 4, которая гласит черным по белому, что приоритет международного права над российским законодательством в той части, где уже подписаны договора о сотрудничестве и, соответственно, приоритете международного права над российскими законами. И, в частности, то, что принял, совершенно меня удивляет, то, что принял Зорькин, такое решение, являясь профессором, академиком права, это совершенно неприемлемо. И вот Владимир Прохоров, наверняка специалист по международному праву и по российской конституции, я думаю, что, видимо, позиция совершенно противоречит Конституции. А вот то, что сказал Подробинок, что будто бы они хотят жить в изоляции, Торшин или там Путин, или кто-то другой, это вряд ли, потому что у них все и счета, и все, как говорится, недвижимость, и вся жизнь, и дети находятся на Западе, и вряд ли они хотят жить изоляционистски. То есть, и понимаете, им когда выгодно такие двойные стандарты, тогда они принимают вот такое. И, видимо, там какой-то торг идет просто с Гаага или Западом, или, может быть, с, ну, не со Штатами, а, видимо, с Европой, потому что Соединенные Штаты не признают юрисдикцию международного права на своей территории. Вот.
Вопрос Евгения Ихлова. Как по-вашему, почему Верховный суд и Государственное правовое управление администрации президента воздержались от отзыва в Думу на законопроект Торшина?
Потому что надо было создать условия для того, чтобы закатать эту бумажку под ковер.
Ну, то есть Плигин принял правильный сигнал, да?
Ну, что значит правильный сигнал? Это товарищ Медведев понял правильный сигнал, что ему он что, уйдет под улюлюканье, как человек, который создал предпосылки для исключения России из Совета Европы? Ну, не исключение, это же там, понимаете, это же там временная приостановка права голоса, как это было после начала Второй Чеченской войны в 2000 году. Понимаете, вот ведь и судья Ковлер, который Россию представляет, он же хочет, чтобы с ним здоровались как с судьей европейской страны, пусть и транзитарной, то есть переходящей к демократии. Он же не хочет, чтобы с него смотрели как судью там, из ливийской Джамахири, Каддафи. То же самое вот правильно было сказано Вадимом про депутатов. Они не хотят быть, они хотят быть парламентариями, они не хотят быть депутатами Верховного Совета СССР. Ну и так далее, вот со всеми соответствующими коннотациями.
Слушай,
просто-напросто, это диверсия была против Медведева. С другой стороны, Европейский суд, я считаю, необходимо это добавить, что эта инициатива не появилась бы, если бы Европейский суд не проявил слабину при решении вопроса о незаконности ареста и пыточном содержании Ходорковского, когда каждый ребенок в нашей стране знает, что это было политически мотивированное решение, когда депутаты Хинштейн и Марков об этом говорили совершенно публично, что другого способа остановить, там, кстати, когда амбиции Ходорковского не было. Но Европейский суд поступил дипломатично, и за это получил щелчок по носу. Но тут в России поняли на каком-то другом уровне, чем тот уровень, на котором находится Торшин, что есть еще решение, подходит решение по большому жалобе на по делу ЮКОСа, подходит необходимость принимать решение по Нордосту, по Беслану, решение по обжалованию результата выборов 2003 года в Государственную Думу по жалобе СПС, Яблоко и КПРФ. И поэтому, соответственно, вот господин Прохоров как раз там участник этого подачи этой жалобы. И тут они, наверное, поняли, что если они перегнут палку, они получат такие решения, уже без дипломатии, без оглядок, о том, что выборы были нелегитимные, о том, что в Нордосте была бойня, что в Беслане была бойня, что первый процесс ЮКОСа, значит, приговор незаконный, необоснованный и политизированный. И вот тут они подумали, а надо ли им это? И товарищу Торшину пришлось останавливаться на, так сказать, прямо вот на разбеге его с авианосца, на удар по международному правосудию. Да?
Слушаю вопрос москвича Владислава.
Я столкнулся с бюрократическим нарушением прав человека. Вот если бы эти нарушители смотрели не на своего начальника, на вышестоящего, и не говорили, что подавай там в зоологический суд или пиши президенту, нам плевать на это, а отвечали бы рублем вот на штрафные санкции суда, тогда бы изменилось их отношение, они бы чувствовали по своему карману, по своей должности соответствие. Вот я за то, чтобы это принять.
Спасибо. Вопрос Вадиму Прохорову. Как по-вашему, дисциплинирует ли Страсбургский суд от отечественных бюрократов?
Ну, скажем так, это одна из немногих управ, которые можно на них найти. Есть какое-то количество внутренних управ. Это реальная позиция, которая, мне не нравится термин, вне системная, то есть те, кто действительно пытаются оставить здесь политические и гражданские права. Есть управа на бюрократов по имени Алексей Навальный. Есть какие-то иные управы, вот есть управа в виде Европейского суда. Но, конечно же, из всех прочих возможных раздражителей, мне кажется, что для рядовых бюрократов это далеко не самый главный раздражитель. И были, кстати, идеи, я не помню, если я не ошибаюсь, у Скуратова, по-моему, Юрия Ильича и у кого-то еще из коммунистов, о том, чтобы действительно четко раскладывать выплаты, собственно говоря, которые сейчас идут из бюджета, с тех, собственно, чиновников, которые допустили нарушение. Но это, знаете, авос и ныне там, это такие благие пожелания. И, откровенно говоря, вопрос не решит, но просто чиновникам будут откуда-то находить эти средства, потому что, конечно, система, она своих не сдает. Здесь ее нужно кардинально менять в целом, чтобы она действительно разворачивалась к человеку, в том числе и путем действительно интеграции в европейское сообщество, интеграции в европейскую такую правовую надсистему.
Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», чувствует страх Кремля перед Страсбургским судом.
Есть два соображения, почему сенатор Торшин такой законопроект сейчас внес. Первое. Состоит в том, что сама по себе институция, инстанция, внешняя по отношению к полностью управляемому российскому суду и судопроизводству, которое выносит независимое мнение и куда могут обращаться граждане России, разумеется, не нравится просто по факту своего существования российской власти. Ну и второе, то, что уже неоднократно звучало, что дополнительно, возможно, весьма значительным фактором может служить то, что приближается рассмотрение основной жалобы по делу Ходорковского и Лебедева.
Слушаем вопрос из Калининграда от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я согласен, конечно, со всеми, кто выступал там и так далее, но мне кажется, что вопрос немножко глубже состоит. В том, что есть вот ядовитые рептилии, но есть ядовитые люди. Вот мне кажется такое, что власть ненавидит людей из оппозиции, просто ненавидит физически и пытается всячески вот этих вот людей посадить, ударить по голове, там, в суды отправить и так далее, и тому подобное. Вот мне кажется, что вот база здесь состоит не в том, что они там противодействуют какому-то там решениям европейских судов, а вот именно, что у них внутри это состоит, вот этот яд, который в них, он и вырывается вот так вот, с таким образом.
Вопрос Евгению Хлоу. Как, по-вашему, пытается ли Кремль лишить оппозиции последнего прибежища правосудия в лице Страсбургского суда?
Страсбургский суд не является последним прибежищем оппозиции. Последним прибежищем оппозиции является поддержка российского общества. Когда не будет такой поддержки, соответственно, не будет оппозиции. Страсбургский суд – это последняя надежда для десятков, для 70 тысяч граждан России, жалобы которых направлен Европейский суд. 70 тысяч, первое место. Значит, я вынужден добавить, вот именно то, и мало того, простые люди, я очень люблю это выражение, но вот оно как бы очень, так сказать, передает ситуацию. Вот обычные граждане, они знают, есть на них управа. И они с большой надеждой обращаются в Страсбург. Я хотел бы дать им совет поступать, как я. После каждого неправосудного решения благодарить суд, говорить, что, знаете, мне несколько тысяч евро к пенсии хороший будет приварок. Знаете, вот попробуйте делать так. Конечно, это даст вам только минутное моральное удовлетворение, но тем не менее. И старайтесь все ваши иски находить решение, в принципе, имея интернет, поисковую систему, пользуясь Гуглом, Яндексом, то есть это можно найти. Есть сайт Европейского суда, есть русская версия сайта Европейского суда. Старайтесь находить прецедентные решения, ссылайтесь. Мотивируйте все ваши иски и жалобы на действия должностных лиц с решением Страсбурга. Когда вы будете терпеть поражение в борьбе с государством, это даст вам возможность лучше составить жалобу в Страсбург, она будет в этом смысле еще более весомой. Вот просто на самом деле Страсбург не надежда оппозиции. А какое бы решение принял Страсбург по выборам 2003 года, здесь никто не сомневается, в Государственной Думе никто не сомневается в том, что эти выборы не были ни честными, ни свободными, и они были бы рекордными по фальсификациям, если бы не было последующих муниципальных и парламентских выборов. И если бы не было надвигающихся на нас выборов декабрьских.
Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши», член общественной палаты, опасается утраты части российского суверенитета.
Об этом же сказал президент вполне определенно, что мы не делегировали Страсбургскому суду часть нашего суверенитета. И мне, например, очень странным кажется высказывание руководителя Страсбургского суда о том, что Страсбургский суд должен стоять над всеми национальными законодательствами. То есть мне кажется, что это уравниловка, которая напоминает, во-первых, коммунизм, а во-вторых, приводит к очень серьезным перекосам вообще в законодательной практике. И самое главное, что Страсбургский суд все-таки не Господь Бог возглавляет, а обычные люди. С другой стороны, полностью выводить Россию из-под юрисдикции Европейского суда, как этого хочет Торшин, но, может быть, тоже это не совсем правильно, потому что наша система законодательства не до такой степени совершенна. То есть у людей должна, наверное, быть возможность там куда-то обращаться и так далее. Поэтому мне представляется, что, конечно, России стоило бы пересмотреть свои нынешние отношения с Европейским судом по правам человека, но полностью отказываться от взаимодействия, наверное, не следует.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Как, по-вашему, почувствовал ли Борис Якименко свежий ветер перемен? Вопрос Вадиму Прохорову.
Ну, мне трудно говорить за Бориса Якименко, с которым мне приходилось судиться, представляя как раз интересы Александра Подробинника, сегодня тоже это по одному и сделал. Но надо сказать, да, есть здравые мысли, в частности. Я хочу сказать, он сослался на Медведева, который сказал, мы не делегировали часть суверенитета. Ну, еще раз. любая международная конвенция, накладывающая обязательства, по сути, это и есть делегирование части суверенитета, или не надо ее подписывать. Если вы считаете, что национальное законодательство имеет приоритет, тогда нет никакого смысла подписывать международные конвенции. Ну, например, Швейцария, Швейцария является членом Совета Европы, но не является членом ООН и многих других организаций. Вот она таким образом стремится ограничить, как бы, свой, я уж не знаю, суверенитет или что. То есть вот такая позиция. Ну, это вот такая самобытная позиция на европейском континенте. Там, кстати, с правами человека, слава богу, все нормально. Что касается нашей страны, то, безусловно, ситуация здесь прискорбная. И насчет вот эти традиционные пляски, мантры насчет суверенитета, мы не поступимся и так далее. Знаете, мне всегда прежде всего хочется понять, а где тут нас, как всегда, опять обманывают? На чем? Я понимаю, да, легко кричать в Центральной Африканской империи о том, что вот есть национальная особенность у императора, да, есть своих соотечественников. И не надо покушаться начать суверенитет, если кому-то это не нравится. Да, есть национальная особенность воровать, создавать эклептократический режим, и не поступимся суверенитетом никому и никогда, даже если кто-то в этом плане поправляет. Ну что ж, есть такая позиция, в какой-то мере ее, мне кажется, озвучил вот господин Якименко. Хотя вот последняя часть о том, что все-таки нужно хоть как-то оставить Европейский суд, она показывает, что не все так плохо, и даже он понимает, что, в общем-то, Европейский суд нужен. Это отрадный факт.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Прохоров, вот диссертации Торшина не прокатило, а ведь лидер наш национальный, он помнит за эти 70 тысяч заявлений, что лежит в Страсбурге. Что теперь будет? Может быть, Конституционный суд что-нибудь придумает? Ведь так это не останется. Где-то чего-то, а ведь что-то вылезет. Спасибо.
Давайте Евгению Ихлову дадим слово. А вообще, какие санкции предусматриваются от Европы против стран-нарушителей внутреннего своего распорядка?
Максимальная – это приостановка голосования, вплоть до исключения. Россия есть моральное давление. Понимаете, в чем дело? Что такое санкция? Вот по поводу суверенитета. Россия ограничила свой суверенитет, когда стала учредителем Генеральной Ассамблеи ООН и обязалась исполнять всеобщую декларацию прав человека, чем советские диссиденты кололи всю дорогу там, коммунистический режим. Да, с коммунистических правителей до тех пор, пока, наконец, у нас Конституция нынешняя не оказалась вписана со всеобщей декларацией. То же самое относится к политическому пакту, социально-экономическому пакту, к международному конвенции по труде. Россия делегировала свое право, когда в 98 году вошла в Совет Европы. Вы хотите считаться европейцами, вы ограничиваете свой суверенитет. Это условие пребывания в Европе. У вас не должны быть смертной казни, у вас не должны быть пыток и так далее. По поводу того, что с одной стороны ограничить, с другой стороны не ограничить, я понимаю, они согласны выплатить 3000 евро, там 12 тысяч рублей, то есть наоборот, там 120 тысяч рублей, допустим, да, старушке, у которой незаконно отсудили квартиру. Они на это согласны. Они согласны еще на какие-то вещи. Они не согласны на то, чтобы российская правовая система соответствовала принципам европейских правовых стандартов. Я думаю, что вступившее в силу в апреле решение Европейского суда по иску Николая Алексеева, в котором решение было написано, что обязанность российского государства защищать меньшинства, преследуемые, в данном случае имелось в виду сексуальное ЛГБТ-сообщество, а не ограничить их права под предлогом того, что это не нравится большинству. Правая позиция современной Европы, сила государства на защиту большинства. Большинство, меньшинство тоже должна быть. Большинство может быть неправо. Вот эта ситуация, когда оказывается, что большинство может быть неправо, и государство обязано защищать право превыше всех своих предрассудков, осознанной воли большинства, неосознанной воли большинства, для них стало шоком. по-настоящему шоком, и, как мы знаем, московские власти наплевали и растерли решение Страсбурга, обязавшего их согласовать акцию за предоставление гражданского равноправия сексуальным меньшинствам. Ну, наплевала московские власти, и федеральные власти были в курсе, наплевали, потому что они только иногда, так сказать, полицию направляли для разгона. Ну, вот они не могут понять до конца, поверить. Вот чиновники московские не могут до конца поверить, что 18 лет тому назад в России отменена прописка, а регистрация носит уведомительный характер. Поверить они в это не могут до сих пор. Все равно все знают, регистрация – это синоним слова прописка. Они не могут поверить до сих пор, что они обязаны соблюдать европейские демократические стандарты. Европейские, а не их. Это вызывает, и еще раз говорю, они согласны отдать там несчастному, они согласны дать заключенному деньги за пытки, потому что он все равно уже освободился. Они согласны заплатить десятки тысяч рублей за то, что дело там 15 лет по судейским канцеляриям валялось, не могли толком рассмотреть за проволочку. Они на это на все согласны. Они не согласны идти на решение, которое требует ограничить их своеволие, их произвол. Вот в чем коллизия. И плюс еще маленькая игра Зорькина на то, чтобы получить, в данном случае, вклиниться и получить право, так сказать, доступ к вентилю, к правовому вентилю. Потому что решения Конституционного суда России являются частью конституционного законодательства, но не частью Конституции. И в этом смысле полностью подчиняются вот этой норме пункта 4 статьи 15 основ конституционного строя, которые требуют приоритет. Причем не только приоритет подписанных договоров, еще и приоритет общезначимых актов международного права, общезначимых правозащитных актов, даже не обязательно ратифицированных Россией. Это очень важно. Если вы посмотрите, кроме Евроконвенции, есть очень богатый со всеми ее протоколами, требующим в том числе регулярных, честных, свободных выборов. Есть еще пакт гражданских политических правах, это, кстати, очень важный, в том числе статья, 20-я, которого находится в полном противоречии требования статьи с тем, что в России понимается как экстремистская пропаганда и так далее. Ну, в общем, так сказать, я действительно просто призываю сосредоточить все усилия, чтобы заставить власти соблюдать эти самые международные конвенции. Это не суверенитет страны. Вот чиновники защищают суверенитет свой. Они защищают свое право на беззаконие. К суверенитету страны это не имеет никакого, ни малейшего отношения. Потому что все люди подчиняются суверенитету закона всеобщего, да, всемирного тяготения. Все подчиняются. Так и здесь. И чиновники, когда подписывали, когда дипломаты подписывали, а парламентарии ратифицировали эти акты, они исходили из того, они этим покупают право считаться приличными людьми. Судья Ковлер, не надо говорить, что там президент России, в смысле, президент Европейского суда не Иисус Христос, это ерунда. В коллегии 7 судей, которые рассматривают дела по России, есть представитель Российской Федерации, судья Ковлер. И судья Ковлер голосовал, в том числе, за решение о незаконности ареста и пыточных условиях содержания Ходорковского во время первого процесса. Ну и там за многие другие решения голосовал судья Ковлер. Не в Страсбургской коллегии, которая судит Россию, есть представитель России. Это вот... А председатель, в отличие от российского, между прочим, суда, председатель Страсбургского суда не может продавить решение через коллегию. Там сидят 7 судей из 7 разных стран.
Спасибо. Давайте послушаем мнение Ирины Ясиной, бывшей директора проекта Фонда «Открытая Россия». Она надеется, что законопроект Торшина уже не вернется в Думу.
Слишком часто Страсбургский суд принимает решения, которые нам не нравятся. Они законны, справедливы, но они нам не нравятся. Поэтому, знаете, как вот в детстве, для того, чтобы не видеть неприятное что-то, я закрою глазки. Такой же был анекдот про Леонида Ильича Брежнева. Что такое время застоя? Это когда Леонид Ильич сидит в вагоне поезда, говорит, шторки задерните, раскачивайте, говорите тырдых-тырдых. Вот тогда всем будет казаться, что мы едем. Вот так же и со Страсбургским судом. То есть все происходит, но мы выйдем из-под юрисдикции и сделаем вид, что ничего не происходит. Что мы теперь живем абсолютно законно. Я надеюсь, что то, что законопроект, рассмотрение его перенесли на осень, означает только то, что настолько идиотскую вещь, которую предложил мой хороший знакомец Торшин, член, ну, совсем уж дурной, и теперь не знает, как избавиться от этого законопроекта. Я надеюсь, что он никогда не будет принят.
Вопрос Вадима Прохорова. Разделяете вы оптимизм Ирины Ясиной? И вряд ли, как вы считаете, поступит подобный законопроект в год выборов по-новому в Нижнюю палату парламента?
Ну, мне хотелось бы верить в этот оптимизм и, по крайней мере, очень на это надеяться. Действительно, чтобы он уже не поступил. Но, еще раз повторяю, все мы должны понимать, это очень важно, что и без этого законопроекта вопрос реального влияния Европейского суда не в плане цитирования выдернутых из контекста цитат, которыми оправдываются, кстати, зачастую нашими судами совершенно разные и противоположные цели. Ну, например, как отказать оппозиционерам в защите чести и достоинства деловой репутации против Владимира Путина. Там тоже оправдывается цитатами с Европейского суда. Нет, важно же действительно реально интегрировать Россию в европейскую правовую систему и учиться лучшему. И чтобы эти решения реально исполнялись и влияли и на правоприменительную практику, и на законотворчество. И тут вопрос вовсе не сводится только к законопроекту Торшина.
Спасибо. Напомню, что о том, откажется ли Россия от права блокировать решение Страсбургского суда, мы сегодня беседовали с Евгением Ихловым, руководителем информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека. Он был на прямой телефонной связи, и Вадимом Прохоровым, адвокатом, членом бюро демократического движения «Солидарность», он находился в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Если бы не произошел распад Югославии, она бы, вероятнее всего, уже в начале 90-х годов стала новым членом Европейского Союза.
20 лет с начала распада Югославии. Экономические потери. Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторами в субботу в час и в понедельник в 15. Время московское. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.